Мы читаем книгу Зоар, глава Мишпатим, параграф 455. Можно скачать книгу с сайта www.kap.co.il. Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока.
Мы находимся в определенном состоянии, называемом этот мир. И причина того, что мы здесь находимся, что такова, что с помощью наших сил и наших усилий должны подняться до того уровня, когда мы уподобляемся Творцу. Прийти к Творцу, то есть, как написано, «Вернитесь, сыны Израиля, до Творца вашего, и мир твой ты увидишь при жизни своей». Наука Каббала означает методику раскрытия Творца творением в этом мире. Как же мы его раскрываем? При помощи того, что мы становимся такими же, как он, в той мере, в которой у меня есть кли, в этой же самой мере я и могу раскрыть свет, то есть его. Лишь только так. Как же я создаю из себя сосуд, клир для раскрытия света, чтобы он наполнил бы меня? Для этого у нас есть два средства. Первым средством является материя, желание, которое я получаю в той мере, в которой я могу приобрести посторонние желания, другие. Мы изучаем, что во мне есть лишь только точка, которая желает продвигаться к чему-то, к духовному, я не знаю, что это, и мне не достает этого. Это является точкой желания, в общем-то. И в этой точке у меня нет объема, нет верха, низа, право, лево, ничего. Я там ничего не могу ощутить, кроме какого-то укуса. Я желаю чего-то. Чего? Я не знаю. Я могу фантазировать, представлять себе, сколько я буду себе фантазировать, я буду представлять себе всякие вещи из этого мира, а не из истинной реальности. Где же я вместо этой самой точки получаю какой-то объем? Для этого мне необходимо объединиться с каким-то особым организмом. Я вот так это исправлю. С каким-то совершенным организмом, с большим желанием, созданным Творцом, что и является Малхут мира бесконечности. В отношении меня это является группой. А в действительности это все человечество. Но вместо человечества, я не знаю, что это, мне достаточно группы. Это является первым компонентом, и когда я пытаюсь связаться с группой, ну, скажем, я способен отрезать от нее какой-то кусок и объединиться с ним вместе, вот с этим, это превращается в мою собственную территорию. То тогда получается, что у меня уже есть некий объем. И вот этот самый объем является моим желанием. Просто действительно моим. Если у меня есть такое большое уже желание, не какая-то точка, то в этом самом желании я уже могу начать ощущать что-то, чего же мне тогда не достает. Мне не достает того, чтобы это желание соответствовало бы свету. То есть, первый этап является приобретением желания. Второй этап – это уже исправление желания. А третий этап Это наполнение желания. Вот и все. Нет тут чего-то большего. Приобретение желания. То есть мне необходимо отменить себя в отношении группы, в отношении их объединения. Просто связаться с этим в качестве капли семени, которая абсорбируется на стенке матки. Это первый этап. Второй этап, когда я нахожусь вместе с ними, попытаться, я нахожусь, чтобы мой вход, чтобы мое объединение было бы с намерением ради отдачи, чтобы то самое желание, которое сейчас приобретаю, оно соответствовало бы свету. При помощи чего я это делаю? Это происходит при помощи окружающего света, Ормакив. То есть свет, возвращающий к источнику, называемый светом Торы. А после этого уже есть наполнение, что называется хохма, скажем, свет хохма. Поэтому мы, когда мы читаем такой источник, как книгу Зоар, в котором есть множество силы, нам необходимо, как и здесь, первое, почувствовать себя находящимися в совместном желании. Вот, в первом пункте. А второе, то, что мы желаем, чтобы это совместное наше желание было бы с намерением ради отдачи, таким же, как и свет, исправленным. И для того, чтобы вызвать это исправление, нам необходимо во время чтения книги Зоар просто ожидать этого, того, чтобы наше желание, наше объединение были бы с намерением ради отдачи, чтобы мы почувствовали себя в качестве единого целого, единого объединения, чтобы мы действительно стали бы поддержкой или же шхиной, тем местом, где раскрывается высший свет, где раскрывается Творец, в том самом месте, если мы его исправим с намерением ради отдачи, хотя бы в чем-то, хоть в чем-то, в этом чем-то и раскроется Творец. То есть я вместе с группой в качестве одного целого, во взаимной отдаче, в поручительстве и объединении, при помощи света, возвращающего источника, который дает мне и нам всем ощущение такого объединения интегрального, общего. И тогда, согласно объединению между нами, мы и раскрываем свойства отдачи, света, Творца, который присутствует между нами. То давайте поэтому попытаемся не забывать обо всей этой задаче. Давайте поймем, что постоянно находиться в усилиях построить такую картинку. В этом и заключается, в общем-то, моя внутренняя работа, которую я сейчас собираюсь совершить во время чтения книги Зоар. Потому что свет, приходящий во время чтения, является очень большим. Подготавливаем ли мы к нему правильное желание, чтобы он бы исправил и наполнил его? Пожалуйста.
Параграф 455. Есть ангелы, которые служат телу, и есть ангелы, служащие душе. И также, как есть разница между телом и душой, также есть разница между ангелами тела и ангелами души. Есть душа у души и ангелы у ангелов. Те, которые являются душой для души и Ацилута, все являются единым целым. Нет в них разделения. Хотя это можно сравнить с тем, что каждая нижняя ступень по отношению к более высокой ступени, как тело по отношению к душе, поскольку одни получают от других, так же и шхина, хотя она и соотносится с остальными светами, находящимися в мире, как душа с телом, но по отношению к Творцу, Зейранпину, считается телом. Но здесь тело и душа одно, тогда как у человека тело и душа в разделении, одно материя, другое разум, одно жизнь, другое смерть. Но Творец — это жизнь, и шхина его тоже жизнь, как сказано, древо жизни она для держащихся ее. Статья, отмеченная знаками Творца и Шхины, параграф 456. Все отмечаемые знаками Творца и Шхины в будние дни отмечаются знаком тфилина и знаком обрезания, а в субботу они отмечаются посредством «помни» и «соблюдай». Они отмечены в письменной Торе, которая дана с правой стороны, и в устной Торе, данной с левой стороны. У Творца «помни» с правой стороны, «соблюдай» с левой стороны, у Шхины «память» с правой стороны, и соблюдение с левой стороны. Головной тфилин с правой стороны, ручной с левой стороны. Головной тфилин с правой стороны, ручной с левой стороны. Шхина называется Тора Творца Совершенно с правой стороны и заповедь с ее левой стороны. И это со стороны среднего столпа, Зейранпина, содержащего суд и милосердие, то есть помни и соблюдай. И с его стороны, также и Малхут называется памятью и соблюдением, ибо со стороны заповедей она на одинаковой с ним ступени. Параграф 457. Однако со стороны Хеседа, Творец — это помни, а Шхина — соблюдай. Помни Захор для Захара, соблюдай для невесты. Потому что в правой и левой сторонах, расположенных от Хазе и выше Зейранпина, ветви разделяются подобно сторонам легких, которые разделены сверху. Им соответствуют животные, о которых сказано, что лики и крылья разделены сверху, а от Хазе и ниже, где Нуква называется заповедью, Зейранпин и Малхут находятся в единстве. Поэтому оба не равны, и так же, как Зейранпин называется «помни», она тоже называется «памятью» и «соблюдением». Тогда как выше Хазе, в правой и левой сторонах, называется Малхут только «соблюдай», но не «помни». И поэтому вместе единства, то есть тела, называемого Малхут, это подобно стеблю лулава, пальмовой ветви. Если листья его поломаны или разделены, то он не пригоден для выполнения заповеди. Параграф 458. Несколькими записями отметил Творец Исраэль, чтобы они распознавались ангелами. Те из Исраэля, которые исходят из правой линии, зависят от Творца. Те, что из левой, зависят от Шхины. И те, которые зависят от Творца и от Шхины в полном единстве. Те, у которых есть Тора, записаны в правой стороне, в Хесед. Те, у которых есть заповедь, записаны в левой стороне, Гвуре. Те, кто владеет тфилин, знаком субботы и знаком союза, записаны в праведнике, Исоде. Параграф 459. Те из Израиля, которые относятся к животным, народам земли, отмечены устранением крайней плоти и тонкой кожицы, которые являются двумя признаками чистоты. И также у птиц есть два признака — зоб и разделяющийся пупок. И после удаления зоба и кожуры пупка, такая птица отмечается как разрешенная в пищу. И у животных два признака — отрыгивание жвачки и раздвоение копыта. И все они отмечаются благодаря этим двум признакам, подобным крайней плоти и тонкой кожице, устраняемых у святого народа.
Не следует забывать о намерении, для чего мы это учим. Это не имеет отношения ни к животным, ни к чему другому, ни к каким другим признакам. Эти признаки, они тоже находятся внутри нашего желания получать. Кошерные, пригодные животные, или же непригодные животные. Каким образом нам необходимо разделять по этим признакам пригодности? То есть, чем можно пользоваться ради отдачи, а чем нельзя? Есть моха, самот, гидин, басар и ор. То есть, есть всяческие наши желания, которые таким образом называются. И поэтому нам необходимо понять, что вся материя — это, в общем-то, желание. И здесь, когда Зор говорит или же о животных, или же о птицах, или же о земном шаре, о всяких признаках на небесах, или же о различиях между разными видами людей. Все здесь говорится лишь о наших желаниях, и только о них. Потому что в желаниях, потому что в духовном нет ничего, кроме желаний. Это лишь в нашем мире здесь нам кажется, что здесь вот присутствуют всякие такие тела. И поэтому не следует отдаляться от той картинки, о которой мы говорили прежде. Говорится лишь о желании к объединению, которое нам необходимо осветить, то есть исправить с намерением ради отдачи, тогда внутри него мы и будем ощущать Творца, который раскрывается. Пожалуйста, дальше. Пункт 460. Однако ученики мудрецов все отмечаются наверху, в троне, в Малхут или в ангелах, четырех животных, несущих на себе трон, или в звездах и знаках удачи, или в свойствах, то есть сферот, в которых познается Творец. И те, кто занимается Торой и заповедями во имя Творца и его шхины, а не ради получения награды, но как сын, который должен почитать отца и мать своих, соединяется с центральным столпом и отмечается в нем, то есть в Заранпине и в Шхине его, словно они в нем являются единым целым. А тот, у которого есть Тора без заповеди, или же заповедь без Торы, то в нем они находятся словно в разделении. Однако, когда есть в нем Тора и заповеди, то он подобен дереву, ветви которого разделяются направо и налево, а само по себе дерево является единством одних и других, посередине. Пункт 461. Грешники же отмечены без признаков чистоты, или же нет в них тфилина на голове и на руке, или же они не отмечены в Торе и заповедях, или же не выполняют заповеди «помни и соблюдай», и не отмечены в заповеди «вплетать синюю нить в белую нить цицит». А те, кто не отмечены этими признаками, являются для вас мерзостью. Они являются для вас мерзостью, и они принадлежат не к Израилю, а к народам земли.
То есть поднятие Израиля и народов мира — это ступени в исправлении желания. С самого начала все подобны животным, а потом приходят к различным ступеням в исправлении желания, называемые народы мира, пришелец, Израиль, который тоже делится на Израиль, Левиим, Коаним и так далее.
И те, у которых нет признаков чистоты, являются мерзостью и гадостью, и эти тоже являются мерзостью и гадостью, как мы и изучаем, что народы земли мерзость, а жены их гадость, а о дочерях и сказано проклят ложащийся со всякой скотиной.
Ступени неисправленного желания.
Пункт 462. Смерть их явная смерть, и нет иной смерти, чем бедность. Смерть их бедности не будет скрытой, как у птиц, символизирующих выполняющих заповеди, которые прячут кровь, но открытой, на глазах у всего народа. Ибо бедный все равно, что мертвый. Есть бедность, которая скрыта от глаз людей, а есть бедность, очевидная всем, так же, как выливание крови животного. Когда выливает ее на глазах у всех, то есть выливает кровь перед всеми. Так бедные, кровь которых проливается в их присутствии, на глазах у людей, становятся зелеными, словно мертвые. 463 пункт. Если совершает возвращение и не открывает рта, чтобы бросаться словами в ответ на приходящее свыше, и смерть их приходит, когда рот их закрыт, как у приносимых в жертву животных, это смерть, у которой нет голоса и речи. И в исповеди своей они говорят следующее. Открыть свой рот в ответ нет права, у меня главы не поднимая, в поклоне бью челом. А когда исповедуется и будет добиваться единства Творца каждый день, и примет на себя, что смерть его будет ради единого, подобно закланию скота, когда производят 12 проверок ножа для заклания, и вместе с самим ножом это уже 13, что является численным значением слова «эхад» — «один». 464 пункт. Тот, кто благословляет и провозглашает о святости Творца каждый день в своем благословении и возглашении святости, и каждый раз, когда он ест и пьет, подобно тому, как благословляет Коэн, представляющий собой свойство Хесед, «Благословен ты» — это благословение за то, что осветил нас возглашение святости, когда Дух Его благословляет Творца каждый день, говоря «благословен», и освящает, возглашая святость, и приводит к единству шхину его, то Творец при этом опускается к этому духу со множеством станов.
У нас есть вопросы? Да.
Вопрос от группы Наарии. Приобретение желания или объединение с желаниями товарищей не является таким ощущаемым? Как понять это в ощущении?
Не в ощущениях? Я не знаю. Если я хочу чего-то, это очень ощущаемо. Я сейчас хочу есть, спать, выйти на воздух открытый. Еще что-нибудь. Это очень чувственно. Желание. Нет ничего, кроме желания. В желании вся наша жизнь. Мы всегда чего-то хотим. Если мы прекращаем хотеть, это значит, что мы исчезаем вообще из творения. Мы даже не мертвые. Ступени желания. Неживое, растительное, животное, человеческое, внутри человека. Это все. Что значит желание нечувственно? А что ощущаемо? Какая-то материя? Именно материя неощущаема? Я могу преобразовать его из твердого в жидкое, из жидкого в газообразное, потом газы снова охладить и сделать из них жидкость, еще больше сдавить их с помощью различных действий и привести их к твердому состоянию. Все это двигается изменчиво. Именно это неощущаемо. Желание в этом все творение. В желаниях я чувствую жизнь. Мои желания, скажем, чуть-чуть уменьшаются, я сразу меньше чувствую. Желания растут, я чувствую больше. Все зависит от желания. Вся моя жизнь, ощущение жизни, зависит только от желания. Да?
Он говорит, что понятие приобретения желания, это то, что не является
приобретение
ощущаемым.
Желания, что значит нечувственно? Я гляжу на кого-то, он вот так вот сидит, ест с таким аппетитом, я смотрю на него, мне тоже хочется. Мы это иногда чувствуем или нет? Что вы не люди, я не понимаю. Да, я приобретаю от него желание. Он приходит ко мне, говорит, я вчера... Такое приобрел, такое заработал, так насладился. Я на него гляжу, мне тоже хочется. Что, это не называется чувственно? Если не приобретение желания, мы бы оставались младенцами. Все развитие человека посредством окружения. Окружение говорит ему, это сделай, то посмотри, что есть там, погуляй там, сделай это. Я всегда приобретаю желание. Это не чувственно, я не понимаю, почему ты выбираешь такие... Видимо, люди не понимают, о чем говорится. Желание — это все творение.
Есть еще вопрос из Москвы, чтобы подчеркнуть это. Как я приобретаю это желание к объединению от группы, то, что я не вижу?
А, это что-то другое. Это что-то другое. Я помню, что мои родители хотели, чтобы я был музыкантом, а не пианистом. Они просто убивали меня, они посылали меня в школы, устроили мне ужасную жизнь. А я не хотел. В конце концов, я добился успеха. Но это называется, что я не хочу соединиться с группой. На меня давят мои родители выше Абба Ваима, выше отец и мать. У меня нет выхода. Или есть выход? Вопрос, насколько я в состоянии убежать. Все зависит от страданий. Если есть цель творения, что я должен соединиться с другими для того, чтобы раскрыть Творца, для того, чтобы прийти к совпадению по свойствам с Ним, здесь мы находимся уже в руках, которые не оставят нас. Но все зависит от меры страданий. Насколько я вижу, что нет выхода, насколько я быстрее увижу, что нет выхода, и я все-таки соглашусь с ними от безвыходности. Но что ты сделаешь? И я иду и соединяюсь с остальными. То есть все зависит от меры страдания и разума, с которыми человек работает. Все мы так. Каждый крутился в жизни, хотел насладиться жизнью. Каждый пришел к состоянию, когда нет выхода, необходимо прийти к чему-то более высокому. Никто не пришел сюда, потому что ему было хорошо. Или потому что ему хорошо здесь.
Так, как же приобрести от них это желание к объединению?
От группы мы должны здесь, сейчас, начинается работа человека. Нам необходимо организовать такую группу, которая начнет мне лгать, рассказывать, что быть в соединении — это хорошо. Как товарищ говорит, вот я вчера получал удовольствие, был там, может быть, он не очень получил удовольствие. Но этого достаточно, как те, которые хотят мне что-то продать. Если ты такое купишь, ты получишь такое удовольствие, они понимают, что они получат удовольствие от того, что у них будет что-то в кармане. Но они хотят на самом деле деньги, они ничего не хотят мне давать. Но они говорят, мы тебе такое дадим. Короче говоря, все зависит от распространения. И поэтому нам необходимо стать самым большим офисом по распространению для себя и для других. И группой для всех ее товарищей. Да.
Вчера я получил от товарища такой отрывок по почте. Я объяснил это...
Ты приобрел или...
Он хотел продать.
Вопрос, купил ли ты?
Я так впечатлился. Там был отрывок, который я понял так, что человек, который... После того, как его рав умер, он вдруг понял, насколько ему было просто. Это было самым лучшим временем для него сделать прорыв.
И не использовал это. Но.
А сейчас, поскольку он умер, он вдруг видит, насколько это вообще как бы гораздо тяжелее.
Да, это то, что происходит, действительно, потому что мы видим это из исторических примеров, что если рав умирает, то уходит и сила группы, которая удерживает их. И мы видим группу Арии, всякие такие группы. Группа Бальсулама также. Они проходят другие тяжелые состояния. Высшая сила уже не властвует над ними. Учитель удалился в чем-то. Хотя, казалось бы, какое имеет отношение одно к другому, но у них это имеет отношение. Он сам по себе не удалился, он находится в них, но они не в состоянии его использовать, так как раньше, потому что они были слиты только с его внешней стороной, с гуф, с парцуфом, с телом, с его физическим присутствием. Если физического присутствия нет, то его как будто бы тоже нет. И тогда они ослабляются. Если бы они понимали и удерживали себя в его присутствии еще больше, чем раньше, потому что он сейчас поднялся на еще более высокую ступень и может еще больше помочь им. Но они относительно этого тоже должны усилиться. Если бы они усиливались, пока он присутствовал в них, то он бы присутствовал с силой еще больше, чем раньше. И они бы продвигались. Но это очень тяжело. Но это всегда приходит к группе. Тут нечего делать, так растут.
Из Хайфы спрашивает, называется ли это падением, когда группа является чем-то материальным.
Это совершенно не изучение Торы. Изучение Торы — это значит, я нахожусь в состоянии получения Торы. Написано, что каждый день человек должен чувствовать себя, как будто бы он получает Тору. Что значит получение Торы? Быть как единый человек с единым сердцем и требовать, чтобы пришел свет и проделал это объединение. И в этом раскроется Творец. Это значит стояние у горы Синай. Это делает все. Ну, немножечко сделаем усилия и почитаем правильно.
Статья «Дух восходящий и нисходящий каждую ночь», пункт 465. «Обратился Моше к Элияу. Элияу, даже простой человек, который благословляет и возглашает о святости и приводит к единству матрониты, сколько станов матрониты поднимается вместе с ним, и станы Творца опускаются к нему, и все они предназначены хранить его и сообщать этому духу о множестве новых и грядущих событий в пророческом сне, о множестве тайн. Как Яков, о котором сказано, вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. О станах Творца и Матрониты сказано, и нарек имя тому месту Маханаем, два стана. Однако сами цари Матронита не совершают нисхождение туда. Но если он совершил возвращение, сам Творец нисходит к духу его. Пункт 466. Ответил Элияу, это так, но поскольку в каждой заповеди твоей было старание привести к единству Творца и Шхину его во всех станах наверху и внизу, то также Творец и Шхина его, и все его станы, наверху и внизу, соединяются благодаря силе Духа Твоего в каждой заповеди. Подобно сыну царя, которого мать и отец любят и целуют, и в любви своей не доверяют своим станам, но лишь сами оберегают его. Пункт 467. «Ибо твой дух, руах, со стороны среднего столпа Зайранпина, то есть вав, который включает Аба Ваима, то есть Юд-Кей. Твоя душа, нефеш, это единственная дочь со стороны буквы Гей, нижней шхины, то есть Малхут, не отходит от тебя». Аба Ваима так же, как берегут сына, оберегают и дочь, Малхут, с помощью высших станов, называемых Маханаем, два стана. И в высшем замысле Хохма возвышается твой дух, Руах. Мы изучаем, что Исраэль возвысился в замысле, то есть Юд, Вав, Далет, Эй, Алеф, Ваф, Алеф, Ваф, Эй, Алеф. А твой дух, Руах, возвышается в замысле, когда он совершенен. И сказано о нем, всякая душа, Нешама, восхвалит Творца. И также душа, Нефеш твоя, то есть Гей имени Авая, поднимется вместе с духом, Руах. Пункт 468. Так сказал Творец. От четырех ветров приди дух, Руах, жизни. Если он состоит из четырех ветров, то называется духом Руахом Авая, дух Руах Авая, дух Хохма и Бина, дух Совета и Мужества, Гура, дух Разума, Даат и Страха Творца. Если он восполнится в четырех буквах Авая, то восходит в мысли, и тогда начало украшает его кетером. Во всем этом величии твой дух восходит и нисходит каждую ночь. И обо всем, что раскрылось тебе в Хеседе, сказано, «А вы, прилепившиеся к Творцу Всесильному, Авая Элоким, вашему живы все, вы, а не народы мира». И поэтому сказано, «Истреблен будет приносящий жертвы божествам, иным божествам Элоким, а не одному лишь Творцу Авая». Пункт 469. «Счастлив святой народ, называемый стадом Творца, чтобы принести себя в жертву перед Ним, как сказано, ведь из-за Тебя весь день не прекращают убивать нас, считают нас овцами для заклания, и в день поста возлагают себя на жертвенник, как раньше возлагали мелкий скот. Ибо сокращение сальника и крови этого поста важнее принесения в жертву животных, в которых устраняли кровь и сальник. И все эти особые органы и внутренний жир этих жертв сжигались всю ночь. Пункт 470. «Счастливы те, кто приносит в жертву свой дух перед Творцом. Каждую ночь их дух, руах, восходит к Нему, если он восходит в Торе и заповеди». В Торе — это 10 речений, которые были даны со стороны буквы Юд имени Авая. И число 10 этих речений происходит от букв Гей, Гей имени Авая, численное значение которых равняется 10. В букве Вав, Вав — в 6 книгах, Пятикнижие Торы и книги Берешит. 5 — это те, которые называются пятью книгами, пятикнижие Торы. Здесь считаются 2 отрывка. «И было при выдвижении ковчега, а при остановке его говорил, вернись, Творец, отдельной книгой». Таким образом, имеется 5 книг, начиная с книги Шмот и далее, и 6-я книга, называемая книгой Берешит в начале. И если он возвышается в замысле, это Юд, Вав, Далет, Эй, Алиф, Вав, Алиф, Вав, Эй, Алиф, имеющийся в Гар, о которых мы изучаем, Исраиль возвысились в замысле, то восходит Кетеру, в котором пребывает начало начал, удивительное и скрытое. Пункт 471. «Счастлив тот, кто восходит в заповеди Тфилин, которая включает 4 отрывка, составляющих имя Авая». «Юд имени Авая, это посвяти мне», «Гей имени Авая, и будет, когда приведет», «Вав имени Авая, Шма Исраэль», нижняя буква «Гей имени Авая, если будете внимать». И они в замысле, то есть в гар, в рожь. Нужно связать этот замысел с рукой, шхиной, ручным тфилином. Ибо шхина состоит из действия, речи, 6 сферот и замысла. Состоит из действия. И это буква Гей, то есть ее малхут. Речи — это ее бина. 6 сферот — это ее тиферет. И замысла — Юд, Кей, Вав, Кей. Имени Авая. Это 14 букв, число которых соответствует гематрии слова «рука», «яд». Это ее 3 первые сферот. И в этих 14 подразумеваются следующие. 4 отрывка и 1 раздел ручного тфилина. И 2 ремешка, итого 7. И еще 2 буквы шин на правой и левой сторонах коробочки тфилина. И это уже 9. Вместе с узлом ремешка 10. И вместе с 4 отрывками ручного тфилина всего 14. И поэтому шхина называется рука Творца. Авая. Пункт 472. «В руку твою вкладываю я дух свой. Этот дух вкладывается в нее для Авая. И Творец нисходит к нему для того, чтобы получить его у шхины. И оберегает его Творец и шхина его. Это вызвал тот, кто в каждой заповеди приподнимает шхину к Творцу». Пункт 473. 70 слов псалма «Ответит тебе Творец в день бедствия» указывают на издаваемой женщиной перед самыми родами 70 голосов, которые восходят к 70 голосам, возносимым шхиной вследствие бед, испытываемых Израилем перед избавлением. И тогда это день бедствия. Почему же она кричит? Потому что, конечно, в среде Израиля есть обладающие Торой и цари со стороны рассветной лани шхины. И это 2 ступени — утро и рассвет. о которых сказано: «Блаженство в деснице Твоей вовеки, Нецах». Утро Авраама, Хесед, соответствует больше самому дню избавления. Однако рассвет, Нецах, это до наступления дня избавления, и с его стороны Шхина называется рассветной ланью. Пункт 474. И поэтому руководителю Ламнацеах написано: «Перед ответит тебе Творец в день бедствия». Есть там Нецах, а есть там Ламедмем. Ибо руководителю Ламнацеах представляет собой буквы Ламедмем, Нецах и Хет. Нецах — это власть рассвета, пребывающая вовеки, Нецах. Ламедмем в гематрии 70. И это 70 голосов, возносимых рассветной ланью к Бине, когда усиливается над ними тьма в изгнании, тьма этого рассвета, возникающая в последние 70 лет. В это время осуществится в Израиле сказанное, подобно женщине, кричащей в муках своих: «При наступлении родов были мы перед Тобою, Творец». И поэтому, поскольку Шхина страдает вместе с нами, мы надеемся на Тебя, Творец и Сильный наш, на спасение Твое.
Ну, так мы должны думать в течение чтения Зора, что мы пытаемся подготовить свои килим к исправлению. Вопросы? Да.
Паша из Москвы спрашивает: каким образом чтение книги Зор помогает мне почувствовать единое желание? Я же не вижу усилий товарищей.
Зор рассказывает нам о исправленной системе. Если я чувствую, что моя система не исправлена, испорчена, и занимаюсь Зором, я как бы хочу поднять себя к его ступени, к исправленной системе. Я не знаю, что это. Я не знаю, в какой форме поднимаются. Я знаю только одну вещь. Я обязан прийти к состоянию, о котором там написано. Что написано, я не понимаю. Даже слова я не знаю. Неважно. Главное, что я стремлюсь исправиться. Что значит исправиться? Быть соединенным с группой, с обществом, с ближним. Прийти к возлюби ближнего своего, как самого себя. Очень просто. Любовь называется соединением. Любовь — это значит, что мои желания и желания ближнего — это те же самые желания. Так мы соединились. Как написано, если есть у тебя подушка, ты должен прийти к состоянию, когда ты отдаешь ему. Даже если у тебя одна есть. К стул отдаешь ему. Почему? Потому что его желание становится более важным для тебя, чем твое желание. Почему это как ты? Потому что раньше ты любил сам себя больше, чем его, а теперь, как самого себя, это значит, ты его должен любить больше, чем себя. И тогда это называется свойством отдачи, которое властвует над человеком. Вещь не реальная, ненавидимая. Для чего мы работаем над этим, мы сами не знаем. Каждый так думает, но нет выхода. Постепенно это входит, 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 и мы начинаем видеть, что в этой вещи есть нечто высокое, есть нечто необычное. И мы соглашаемся, что так свет воздействует на нас. И в особенности в изучении Зоара свет приходит и меняет наше отношение к отдаче. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.